Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 4 мая, четверг, и сегодня говорим вот о чем. Узнаем, как меняется поведение российских войск на фронте сейчас. Покажем, как выглядит эвакуация с поля боя. Главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил в своем телеграм-канале, что ВСУ уже, по сути, начали контрнаступление. Прямая речь. Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта. Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, возможно, в ближайшие дни, сказал он. В последнее время практически ежедневно взрываются нефтебазы в оккупированном Крыму и на территории России. Российские власти заявляют об атаках неустановленных беспилотников. Только в ночь на 4 мая горели Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области и резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае Российской Федерации. Ранее беспилотниками был атакован резервуар с топливом в Казачьей бухте в Севастополе, из которого питалась Черноморская группировка флота Российской Федерации. Также сообщалось о незначительном продвижении ВСУ и на линии фронта на глубину около 1,5 километра в сторону Спартака на Авдеевском направлении. Украинские и западные официальные лица сообщали в конце апреля, что Украина в целом уже готова идти на позиции оккупантов. В студии поговорим сегодня о том, правда ли, что ВСУ уже начали операцию по наступлению на позиции России. Как долго может продлиться фаза атаки на военную логистику оккупантов? И зачем Путин мог инсценировать вчерашнюю так называемую атаку беспилотников на Кремль? С нами сегодня будут военный аналитик и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин и политолог Олеся Яхно. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. Наш номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины. Также пишите в наш Вайбер и Телеграм. Плюс 38 095 151 9505. Ну и также мы следим за чатами на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Пишите, передадим вопросы нашим гостям и озвучим реплики в прямом эфире. Для начала посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Идут бои в западной части города. Дипстейт на протяжении последних дней констатирует, что темп продвижения агрессора замедлился из-за его истощения. Но если россиянам удастся перебросить резервы с близлежащих участков фронта, оно возобновится. Среди окружающих Бахмут населенных пунктов российские войска в эти сутки атаковали Нью-Йорк. По западному краю Донецка агрессор наступал на Северное возле Авдеевки, на Марьинку и Новомихайловку. Лиман, Кременная, Купянск. Повторились атаки российских войск на Белогоровку, на Северном Донце. Вблизи Угледара наступление не велось.
Ночью под обстрел попал Краматорск. Это были две ракеты С-300. Об этом сообщил глава области Павел Кириленко. Обошлось без пострадавших. Поврежден был детсад, колледж и несколько жилых домов. Вот последствия.
У ніч на 4 травня російські війська вдарили по Краматорську. Просто посеред дороги утворилася вирва, заповнена водою. Пошкоджені прилеглі будинки. Інформації про потерпілих наразі немає.
І поруч з першою вирвою ще одна, така сама.
Мы видим сейчас, что в последнее время армия Российской Федерации активизировала обстрелов из всех доступных видов вооружений, которые в них существуют. Вот из С-300 стреляют по приграничным городам, в частности, в Донецкой области. И уже несколько раз за последние дни вся Украина переживает атаку шахедами, беспилотниками иранского производства. Вот последний раз такая атака состоялась сегодня ночью. Все шахеды над украинской столицей были сбиты, но были, к сожалению, попадания, в частности, в Одессе и в других городах. Ну и вот стреляют также из комплексов С-300, которые вообще-то предназначены для зенитных целей, но вот стреляют из них оккупанты по приграничным городам. К нам присоединяется Роман Погулич, он работает в Донецкой области сейчас, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». Рома, привет.
Итак.
Рома, расскажи, в каких локациях ты побывал, где ты работал, и как, по твоим ощущениям, меняется там сейчас динамика боев, что у россиян с силами и возможностями?
Ну, дивіться, за останні кілька днів були ми з колегами в районі Бахмута, не безпосередньо в Бахмуті, але в районі, а також вчора були на околицях Вугледара. можу розповісти з того, що бачив особисто. Тобто, насправді все відбувається несподівано. Умовно кажучи, ми були на позиціях під Вугледаром. Вугледар взагалі не стихає, тобто там постійно йде артилерійський вогонь. З обох боків йде стрілянина, тобто чутно, як працюють кулемети. Те, що стосується на флангах, от поки ми були на позиціях, було тихо. Щойно вийшли, передали по рації про пораненого серед українських вояків і, відповідно, почали працювати всі позиції на прикриття, щоб витягнути того, хто зазнав поранення. Там було середньої важкості, ну, тобто потрібна була допомога, щоб витягнути, відповідно, всі почали працювати. Тобто тиша, а потім може початися обстріл. З приводу Бахмутського напрямку, ми були на, скажімо так, на кількох флангах оборони. Це не напрямок головного удару, тобто це не сам Бахмут, це околиці. Там теж ситуація різна, здебільшого тихо, потім йде різка інтенсифікація вогню, або працює якась артилерія, або щось, що розривається там над деревами в посадках. І, тобто, всі вже, в принципі, на цьому напрямку закопані у землю в плані оборонних укріплень. Тому вогонь, він такий, не те, щоб він не масований, він більше вибірковий і працюють, коли з'являється ціль. Для того, щоб працювати точно, потрібні дані з безпілотника. Наприклад, там за останній тиждень, ну, 70% часу на Донбасі йшли дощі, що теж, в принципі, впливає на обстановку. То дощі з одного боку мокро, і там в окопах вода стоїть, як не крути, а з іншого боку це трошки спрощує ситуацію в плані обстрілів.
А що зараз з погодою? Я так розумію, цей сезон дощів прекратився на востокі України чи продовжується?
Насправді так. Можна сказати, що вже третій день таке сонце яскраве, плюс 20 градусів. Ну і тут насправді по-різному. Наприклад, там, коли їздили через поле, так, там вже, в принципі, підсохло. Досі є проблеми для логістики, тому що автомобілі застрягають. Ми були на зйомці так само, застрягли, повертаючись по тій самій дорозі, по якій їхали, надавали допомогу інші військові, які також були на автівці. А в полі простіше, коли заїжджаєш в ліс, відповідно, там не так багато сонячного проміння, і там це от болото у переміжку з водою стоїть, і, тобто, складно їхати там, де постійно їздить важка техніка, бо дорога від цього кращої не стає.
Роман, я тебе правильно понял, що з такими, ну, натяжкою, да, з некоторими оговорками, ну, можна сказати, що така позиційна війна в тих містах, в яких ти зараз побував, то есть ці штурми окупантів, вони не такі вже інтенсивні?
Готовий говорити, знову ж таки, виключно за ті напрямки, де ми були. Там, де ми були, так, виглядає саме так, що бої радше позиційні, але не через те, що штурми на якихось напрямках ослабли. Тобто, знову ж таки, на околицях, на фланзі біля Вугледару не стріляють, а в Вугледарі вогонь не припиняється. В Бахмуті штурми постійні відбуваються, зокрема, через це там військові і не надто охоче хочуть туди допускати, оскільки високий ризик. А ті позиції, які не є напрямком головного удару для російських військових чи для контратак, які постійно здійснюють так само українські військові, щоб відігнати від трас постачання до того ж Бахмута, там постійно відбуваються бої і постійна загроза з повітря через безпілотники і артилерійського вогню.
Рома, ну і останній вопрос. Ти пообщався із українськими воєнними, можеш описати їх настроєння, да, о чому вони говорять, які у них відчуття, настроєння?
Ну, тут все по-різному, знаєте, хто як. Були ті люди, які от щойно повернулися з дому, і в них такий припіднятий настрій, оскільки вдалося побачитись рідних. Є таке, знаєте, очікування контрнаступу, я би сказав. Всі сподіваються на якусь зміну обстановки, оскільки, знову ж таки, там, де ми були, там все скидається на так чи інакше позиційну війну високої інтенсивності, коли стрілянина, в принципі, постійна і може, умовно кажучи, прилетіти не зліва, а прилетіти там, де перебуваєш. Є певна і, не знаю, Люди воюють давно. Підрозділи, в яких ми були, хтось 2 місяці знаходиться під тим же Бахмутом, хтось півроку. Тобто складно, особливо в такій погоді складно, коли, окрім того, що потрібно дивитися в сторону противника і дивитися, чи немає якихось спроб штурмових дій, треба ще вигрібати з-під ніг це от багно в переміжку з водою, яке заливає чи не по коліну. Але ну, інших умов на війні, на жаль, немає. І що українська сторона, що російська, вони в цій ситуації в однакових умовах. Ну, звісно, з оглядкою на те, що Росія агресор і окупант в цій ситуації, в тій війні, яка триває в Україні вже понад рік.
Спасибо большое, Рома. Роман Погулич, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», был в нашем эфире. Спасибо тебе, Рома, за включение. Ну и давайте посмотрим репортаж моих коллег с телеканала «Настоящее время» из-под Бахмута.
После проливных дождей на Донбасс пришло долгожданное тепло. Грунтовые дороги, которые еще совсем недавно были непроходными, быстро сохнут. Это означает, что и так самый горячий участок фронта, Бахмутский, вскоре станет еще горячее. Мы находимся на позициях десантников 80-й бригады ВСУ. Направление стратегическое. Ситуация напряженная.
Противник намагається знайти слабкі місця в обороні. Він постійно сподівається на те, що десь хтось проспить, де хтось ослабне, якась позиція просяде, або що солдати якось халатно віднесуться до своїх обов'язків, і вони зможуть зробити якийсь прорив, тобто просунутися і захватити ці території. Напрямок є стратегічний, тому що ми стоїмо на дорозі, яка йде до Бахмуту, тобто прорив усіх позицій наших буде означати відрізання всіх логістичних шляхів Бахмуту.
Це дорога – ключ к Бахмуту.
Именно так бойцы 80-й бригады сейчас прикрывают трассу на Бахмут, для того, чтобы к ней не могли подобраться российские подразделения.
Неожиданно команда в укрытие. Все спускаются в блиндаж. Этого мышонка, видимо, застали врасплох. Пока люди воевали, он, видимо, решил поживиться. Сейчас быстро ориентируется под кушетку.
В укрытие, хлопцы, негайно.
Да, что трапилося?
Ворожий безпілотний літальний апарат. Штатна ситуація. Намагаємося, щоб в першу чергу зберегти особовий склад. Ну і, звичайно, вогневі засоби. Щоб вони нас не виявили, максимальне маскування.
Російський безпілотник кружить над українськими позиціями. Український – над російськими. Вот вони.
Це передній край їхній. Передній край, і по якому ми ведемо теж вогонь. Відповідно, безпосередньо підтримуємо наші штурмові загони, здаємо їх їм вогневе враження, ну і тримаємо кошмарем, щоб вони не розслаблялися.
Лінія фронту вся перепахана снарядами.
Техніки жодної нема, так само ні ми, ні противник не можемо використовувати техніку. Це є напрямки такі, де ми можемо знищити противника з противотанкових засобів. Так само противник нашу техніку може знищити з протитанкових засобів. По лінії оборони йде війна піхоти і війна дальнобойної артилерії.
Російський безпілотник улітає. Українські артилерісти опять готуються к бою. Уверяє, на це багато часу не потрібно. Гаубиця британська дуже ефективна.
Секунди. Робота наводчика, заряджаючого, і якби вона така. Скоростно.
Виктор наводит гаубицу, говорит, что никогда и представить не мог, что придется делать это.
Є така поговорка, що ніколи не говорив ніколи. І стати на шостому десятку артилеристом, я ніколи не думав, що я буду артилеристом. Але так треба сьогодні. Коли з Києва евакуював сім'ю до Львова, то на другий день пішов в воєнкомат і попав у бригаду, маючи такого вредного сусіда, хай Бог милує, розумієте, то треба це робити.
А Василій теж пішов в воєнкомат в перші дні повномасштабного вторження.
Було дитяча мрія бути десантником. Приїхав в частину, 80-ку. Сказав, що я файний хлопець, хочу йти воювати. Мені сказали, чекайте.
Но брали не всіх. Прийшлось йти на хитрость. Сміється, що пішов воювати по блату.
Приїхали інші товариші, які знали, як туди зайти і до кого звертатися. Ну, я напросився з ними, і ми зайшли. Після того, як нас записали в один журнал, нас вже не могли позбутися. Так я опинився в лавах славетної вісімдесятки.
Бойцы говорят, что именно мотивация защищать родных и страну помогает им держать оборону и переносить тягости войны. А еще желание идти вперед, чтобы освободить оккупированные территории и поскорее закончить войну победой. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полинь. Настоящее время.
А еще журналисты смогли увидеть, как работают медики эвакуационной группы 80-й бригады. Задача медиков этого этапа эвакуации – оказать первую помощь раненому и довести его до стабилизационного пункта. И вот как это происходит.
Ось тут в мене кровоспинні, є тампонуючі, є ампули. Ще є в мене стетофендоскоп з тонометром. Наприклад, якщо потрібно проконтролювати тиск.
У Сергея всегда все под рукой. Говорит, никогда не знаешь, что может пригодиться. Он медик эвакуационной группы 80-й бригады ВСУ на Бахмутском направлении.
Я просто в пятом поколении лекарь. У меня мама, тато лекарь, бабуся у меня инфекционист, прабабуся повитухой была, прапрадед на першій світовій польовим хірургом був. Я до цього працював на швидкій допомозі в Києві, коли вчився в університеті. І я вам скажу, це в принципі одна та сама робота, просто яка ситуація тут тебе стреляют.
Его рабочая машина не просто так испачкана грязью, что даже медицинский крест на двери еле видно. Это маскировка, объясняет Сергей. Ведь для российских военных он тоже мишень.
Медики – это те, что спасают життя. Навіщо их вбивать? Мы не вбиваем, мы не стреляем по них. Мы просто выполняем в нас другие поставленные задачи, именно на спасение.
Задача группы Сергея – оказать необходимую в первые минуты помощь и довести раненого до стабилизационного пункта, где тому уже в относительно лучших условиях, если нужно, проведут операцию.
Ложи, ляжь, расслабься.
Я знаю,
погано
що
не зробим тобі.
Я вже тобі шаную, зайчик, пробач мені.
Вони труси.
Що, зараз я тебе вкрию, зачинятко, вибач мені. Тихо. Ромчик, тихенько, будь ласка. Тихо, зайчик. Все, зачинятко, середеньки, все.
У мене тут стрільних умов немає, розумієте, тут пилюка скрізь. У мене саме основне, це, якщо, наприклад, є кровотеча, я зупиняю кровотечу. Якщо є отвір штучно створений якимсь стороннім тілом, мені потрібно його що закрити, щоб туди не попадало ні пиль, ні вода, ні сніг, ні багнюка якась. Тобі ж запобігти іменно потраплянню, щоб вже, коли ми привезли його на стіл, щоб його не мили.
Этим утром медики просто дежурят. До обеда с передовой никого не привезли.
Я дуже радий, коли в мене роботи немає. Не дай Бог, хай хлопці завжди будуть живі, здорові, їх чекають всі вдома.
А вот днем ранее работы было много, говорит сослуживец Сергея Иван.
Хлопці приїжджають, як бачите, і в болоті, і в крові, і все заляпане. Але нічого, працюємо.
Накануне українські штурмові підрозділення на цьому участку фронту пішли в контратаку. Почти 30 чоловік отримали ранення різної тяжкості. На наступний день сослуживці ранених повернулись сюди за їх оружием і амуніцією.
Кульові, артобстріл, мінометний обстріл. Були важкі стани, були легкі стани, але всі живі, всі їх довезли.
Все зависит от оперативной обстановки, говорят медики. Когда свои идут на штурм, у медэвакуации работы немало.
Тут не можна вгадати, чи буде робота, чи не буде. Це все залежить від інтенсивності боїв, від обстрілів.
Вогнепальник, кульове?
Кульове, так казали, що кульове, так, це куля.
Саме тяжче, коли, наприклад, двоє-троє тяжкі, і ти один, буває таке. Але нічого, справлялися, слава Богу.
Як би це не було страшно, але це приємно, коли бачиш результат своєї роботи.
Добре.
Добре, ти.
Дуже важко говорити.
Плюсуй мені просто.
Найважчі моменти – це, звичайно ж, коли ми вже нічого не можемо зробити. Ми вже не можемо допомогти солдату-воїну. Це дуже важко.
Вот и сейчас из-под Бахмута привезли сюда одного бойца, которого уже не спасти. Оставили тело погибшего героя для дальнейшей эвакуации и поехали обратно. Воевать.
На счастье, война, жертвы. Так и есть всегда. Лишь ничего не могу вам прокомментировать.
Ото таке.
Кульове, осколок.
Осколок, АГС. Отак. Таке життя.
Мы продолжаем рассказывать о людях, которые из-за агрессии России дважды были вынуждены бежать от войны. 9 лет луганчанка Наталья Малярчук не может побывать на могиле у своего отца. Ей сложно узнать в нынешнем Луганске родной когда-то город. С войной она встретилась дважды, во второй раз в Буче. Как война меняет жизнь и планирует ли Наталья возвращаться в Луганск, она рассказала моей коллеге Анастасии Середе.
До 2014 року я жила в місті Луганськ. Я там працювала на Луганському обласному телебаченні журналістом у новинах. Сказати, що я планувала кудись поїхати, ну, якби у найближчих таких планах на майбутнє цього не було. А в Луганську я себе досить добре почувала. Це невелике місто, мені там було затишно. Бо я займалася улюбленою справою, і в мене там були друзі, в мене в Луганську було життя. Я вирішила виїхати після того, як на телекампанія, де я працювала, вона як кілька разів на неї заходили озброєні люди. Хто це? Вони там себе називали ополченцями. Я взяла одну валізу з собою і купальники для того, щоб в Сумах сходити на річку. Я думала, що це вже може я на пару тижнів з'їжджу, потім там неспокійна ця ситуація, вона якось пляжеться, і що я зможу повернутися додому. Я, чесно, я навіть уявити собі не могла, що... Потім, от 8 травня 2013 року, як я виїхала, що я не буду мати змоги побувати вдома ще раз. У мене там залишився похований батько мій. Ну, там і могили і бабусі, і дідусів, але для мене дуже боляче те, що я не можу прийти. Мій батько помер у 13-му році, і вже, власне, на роковини його загибелі, як його не стало, я не змогла його прийти. Бо з Луганська я виїхала 8 травня 2014 року. Я відбулася переляком. Тобто в мене спрацювала інтуїція, і я її дослухалась, і можна сказати, що я вчасно поїхала. Повномасштабне вторгнення застало мене Бучі, коли я народила дитину. Моїй дитині там ще не було 2 місяці. 24 лютого, десь у 4 ранку, і я прокинулась від того, що я почула вибух.
Все розбито. Так и работает. Скажу так, что Буча самая лучшая.
Повна військова техніка російська на моєму фоні БМП-2 згорівша. І от її наслідки.
День 24 лютого – це просто як якийсь жахливий, страшний сон, бо ми не розуміли, що нам робити. У нас немає машини. Навколо я чую, як через стінку збираються сусіди, вони там щось якось зазапилюють свої двері, заклеюють вікна скотчем. Ми заклеїли вікна скотчем, а моя мама, якби вона якраз повинна була їхати до нас з Луганська, власне. І вона встигла 23 лютого перейти КПП. І дякувати Богові, що ми потім зустрілися з мамою. Якби напруга посилюється, вибухи ми чуємо вже, ну, вони як залпами йдуть. Спустилися в укриття, там переночували. І потім на наступний день вже почали складати там якісь необхідні речі і думати, як нам можна кудись хоча б, може, далі від Бучі, бо, ну, вже розуміємо.
К нам присоединяется Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля. Игаль, здравствуйте.
Да, приветствую.
И Галя, ну сегодня в ночь Киев пережил очередную волну атаки шахедами. Да не только Киев, вся Украина. Если вот над столицей все шахеды были сбиты, то на юге есть прилеты. В целом 18 из 24 беспилотников было сбито. И мы видим, что определенно идет активизация вот таких обстрелов и беспилотниками, и ракетами территории Украины, Херсона. Вчера был тоже массированно обстрелян, более 20 погибших. Там из-за 300 продолжают оккупанты обстреливать приграничные города. Я молчу уже про эти управляемые бомбы, да, такое новшество от оккупантов. Но в целом мы видим определенно новую волну атак и ракетных, и шахедами. Какая цель, как вы считаете?
Смотрите, все их задумки провалились. Террор, который они организовали зимой, чтобы полностью обесточить Украину, заморозить украинцев, не удалось, не получилось. За все это время террора у них только один раз был блэкаут, да и то он был только на сутки, после этого запустили. Даже, по-моему, меньше суток это было. Запустили потом снова, да, работу энергоносителей и вот энергообеспечения и теплообеспечения в стране. То есть это полностью провалилось. Дальше. В январе они начали свое большое наступление в конце января. Это угледарское направление, конечно, но там еще были другие направления. Полностью в пух и прах были разбиты, и ни одного успеха у них не было. То есть у них все провалились, все их попытки, и сейчас они понимают, что украинское наступление начнется скоро, да, контрнаступление, которое будет призвано отвоевать захваченные территории и поэтапно, постепенно выйти на границы 91-го года. Они прекрасно это понимают. И вот истерика нарастает с их стороны, в том числе попытки хоть как-то, вот хоть что-то сделать. Это первое. Вот. Второе – это прощупывание украинской ПВО. Украинское ПВО развивается, совершенствуется. То есть, помимо вот систем, которые появляются, это уже там хорошо известные и на SAMS, и IRST, сейчас это и Патриоты, и другие системы, вот пушечные системы немецкие, вот недавно стали вот в строй, были переданы отличные против дронов как раз, кстати. И плюс опыт растет, плюс системы. Вот, например, посол Украины в Израиле Корнейчук, он отчитался о том, что уже в Киеве тестируют, начали тестировать израильскую систему обнаружения оповещаний. То есть суммарно мощности украинской противовоздушной и противоракетной защиты растет. Не уменьшается, а растет. А когда начнется украинское наступление, будет большой банк целей для врага, да, для русских, которыми будут попытаться наносить удары. Поэтому они хотят сейчас понимать, знать, на что способно украинское ПВО. Поэтому в том числе, да, это такое тестирование, прощупывание вот, ударами вот, как на юге Украины, так и по Киеву, и по другим городам.
И, Галя, можно пару слов об этой израильской системе оповещения ПВО? Вот, как она будет работать? Что это такое за новшество? Как изменится вообще система реагирования на возможные обстрелы?
Никто не раскрывает точные данные, как она выглядит. Почему вот я говорю, что никто не раскрывает? Потому что это не просто передали израильскую. Мы понимаем, что Израиль и Украина совершенно разные масштабы. А угрозы, интенсивность войны тоже абсолютно разная. То есть это абсолютно неадекватно взять израильскую и поставить в Украине. Поэтому в Польше встречались, это что официальная информация, это не какие-то там инсайды, что-то такое, встречались украинские и израильские военные, где украинские передали требования, как они хотят увидеть эту систему и на что она должна быть рассчитана. И Израиль именно подготовил и сделал систему как раз под запросы Украины. Вот. Это сложный комплекс датчиков, сенсоров и радаров, которые обнаруживают цели, их размер, высоту с большой точностью, траектории полета, просчитывает, там есть компьютер, который просчитывает у разных видов снарядов, умных, неумных, дроны, не дроны, дроны, которые летят по заданной траектории, дроны, которые летят не по заданной траектории и так далее, ракеты в том числе, просчитывает возможные траектории. Вот. Это максимально в общих чертах, потому что конкретные данные никто не знает, да и не нужно знать. Вот. Я думаю, что такая информация секретная и ни в коем случае не должна быть выявлена, там, опубликована, чтобы враг не знал, как именно это работает. Но так работает израильская система. То есть, основываясь на базе, как это работает израильская, вот, можно сделать предположение, что да. Сложный комплекс возможных датчиков и радаров, который с большой точностью определяет не просто цель, но еще куда она летит и как она дальше будет себя вести.
Ну, грубо говоря, цель такая, чтобы весь город не останавливался, да, прятались только те люди, где, собственно говоря, зона опасная.
Это очень популярное такое как бы объяснение, вот, да, часто в СМИ его можно видеть, просто эта система, она намного больше делает. Как я уже сказал, это военная система, кстати, ее тестируют израильские военные в Киеве, если что, и эта система, это действительно сложный комплекс возможных вот датчиков, которые не просто выявляют, куда именно может тот или иной снаряд прилететь или ракета, она дает еще военным, украинским военным, данные об этих вот системах. То есть обычный радар, он просто выявляет у вас цель. Разные есть радары. Можно выявить, например, его размер и скорость, всякие такие вещи. Так вот, эти системы, они дают вам максимальный комплекс знаний и информации о угрозах. Вот, ну, максимум, сколько вообще технологический прогресс сегодня вот дошел до этого.
Давайте посмотрим на фронт. Я вот только что с моим коллегой общался, он работал на Бахмутском и Ульдарском направлениях. Ну и там, где он побывал, у него такое впечатление, что война, ну, с натяжкой, да, но стала там позиционной. То есть вот эти вот штурмы, попытки штурмов россиян, они уже не такие серьезные. Ну и в целом обстреливают друг друга стороны. Ну и начальник Объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телетицкий сообщил, что из Авдеевки эвакуируют всех. Ну и оккупанты там практикуют так называемые мясные штурмы, отправляясь на штурм без огневой поддержки тяжелой техники. Ну, первая ваша оценка вот состояния дел на фронте сейчас, и зачем так воевать вот этими мясными штурмами? То есть просто пехота, так понимаю, идет и гибнет.
Ну, они по-другому не умеют, не могут. Ну, то есть, когда у вас нет средств, ну, вы воюете самым примитивным образом. А они воюют не с этими штурмами, потому что они могут иначе. Они пытались, мы видели, как они пытались механизированные наступления провести там, по советским доктринам, у них это абсолютно не получилось. Это первая причина. Вторая причина – то, что у них много живой силы, которая вот, максимум, может быть, где-то может ропот какой-то быть, но мы не видим какого-то сопротивления. То есть, ну, и когда у вас большие есть масса людей, которые не сопротивляются, почему власть не может использовать мясные штурмы? То есть, когда жизнь человеческая не ценится, и гражданам РФ это ок, это норм, если российским солдатам и всем вагнеровцам норм, так, почему бы нет? Смотрите, да, Кирби, у нас Госдеп, озвучили, что 100 тысяч потери, вот, только на Бахмутском направлении. Вот, 100 тысяч потери, из которых там два десятка, это именно безвозвратные потери, вот, погибшие. И я просто напомню, что военные, а военные такого уровня, ну, Кирби, если что, это как бы тоже военный, бывший, это адмирал флота был, так вот, американского, так вот, военные, особенно такие вот структуры, как тоже Госдеп, да, или Пентагон, и там, да, они не будут никогда вам давать среднюю или высокую планку, а всегда будут идти по низкой планке. То есть 100 тысяч – это вот по самым консервативным…
Ну, как я сказал, да, заниженные разведывательные данные.
Именно, именно. То есть 100 тысяч по самым скромным заниженным, без всяких там непонятные пропавшие без вести, боевики всевозможные, какие-то непонятные люди, вот, и пропавшие там, ну, как я уже сказал, без вести и так далее. Вот, ну, поэтому война не стала позиционной, как вот вы сказали, она была позиционной. Да, если мы увеличиваем, да, вот, размер областного центра, вот, да, вот, все, Бахмутское направление, конкретно Бахмут город, да, там меньше 100 тысяч человек жило в мирное время. Ну, это областной центр, небольшой город на самом деле. Так вот, это выглядит, мы видим, как там двигаются вот бои идут, да, на окраинах, а потом в центре, и сейчас вот, ну, уже на западных окраинах города. И кажется, что есть продвижение. Но если мы берем весь фронт глобально, только один юг, это больше 300 километров фронта, там 400 километров, да, это только южный фронт, это еще без Бахмутского этого направления и без Луганского направления и так далее. Так вот, если вы берете огромнейший фронт, война как была статичной, так и осталась. То есть вот с того момента, как Украина освободила Херсон, глобально война происходит в статичном режиме. То, что где-то могут быть потеряны километров 5 плюс, километров 5 минус, это рабочие вопросы для военных. То есть понятное дело, что в СМИ и для гражданских, да, вот, ну, на карте закрашивается красненьким цветом. Это выглядит как бы страшно. Но для военных 5 плюс, плюс, минус, к сожалению, увы, но таких войн такого масштаба, с такими фронтами, это рабочие вопросы. Вот. И поэтому глобально на стратегическом уровне у них, как я уже сказал, они пытались действительно сделать глубокий прорыв, то есть выйти как раз на угледарском направлении, занять город Угледар и дальше выйти там на оперативный простор. У них это провалилось полностью. Вот. Поэтому война не стала сейчас статичной, она была статичной и остается.
Есть силы у России на усиление штурмов или на открытие какого-то нового фронта против ВСУ?
У них есть резерв, мы об этом знаем. Точно есть резерв, как раз из мобилизованных. Вот, разные цифры называют, там от 20 тысяч. То есть, мы понимаем, это Потемкинская армия. То есть, очень плавающие цифры. У нас очень мало данных, потому что рисуют и называют, и отчитываются одни. Вот, цифры, а в реалиях цифры оказываются совершенно другие. Поэтому очень сложно делать какие-то предположения. Этот резерв, и аналитики озвучивают цифру от 20 тысяч до 100 тысяч. И мы понимаем, что это колоссальная разница. Вот, плюс его качество. Вот. Мы знаем, да, у них подготавливаются солдаты там, в Беларуси и так далее, но все равно очень много у нас туманных таких непонятных данных вводных. Потому что часто как бы на бумаге это пишется как? Пишется, что батальон, да, или там батальон-тактическая группа у них и так далее. Ну и структуры выше, там полки, дивизии и так далее. И батальон это в среднем 600 человек. Но часто там все покоцано, и этот батальон по факту это бывает 200 человек. И вот когда вы читаете в документах, ну, российских документах, слитые, когда мы, например, мы достаем документы, или разведка Украины достает документы вот, российские, там написано 10 батальонов. Это 10 батальонов по 600 человек, или это 10 батальонов покоцанных по 200 человек? Это абсолютно разные цифры. Поэтому очень сложно сказать. Но да, из нескольких десятков тысяч человек резерв как раз на случай украинского наступления с очень высокой долей вероятности у них есть. Это можно сказать с высокой долей вероятности, да.
На случай украинского контрнаступления, вы имеете в виду, они могут пойти в какую-то контратаку или просто вот насытить эту линию фронта и попытаться вот этими мобилизованными сдержать это наступление?
Вы знаете, я могу ответить, как это нужно сделать по уму с точки зрения военной мысли, как учат в военных школах, как, например, нас учили в офицерской школе израильской и так далее. Но мы просто знаем, что у них все очень всегда, пардон, через одно место. То есть, как бы, да, я могу сказать, для чего резерв нужен и как его нужно использовать. Но как они будут его использовать? Будут они его использовать для того, чтобы в точке прорыва, там, где не выявят главный удар украинский, там вот купировать там какие-то противомеры, да, вот, предпринять, используя как резервные части. Или они его используют для того, чтобы где-то нанести свой удар. Ну, то есть иногда да, в плане военного искусства, когда враг атакует на том направлении, вы не пытаетесь там с ним сражаться, вы его впускаете, пусть он идет, но вы наносите удар с другого вот направления. Вот, это вот оперативное искусство. Или они просто будут из этого резерва брать силы, чтобы как раз насыщать фронты, там, где вот у них подразделения регулярно теряют живую силу. Я абсолютно не знаю, потому что Россия не показывает какого-то вот большого знания и умения в плане оперативного военного искусства, поэтому не хочется тыкать пальцем в небо. Вот. У них есть этот резерв, как они его задействуют, тут, как я сказал, есть очень много вариантов.
Главарь ЧВК Вагнера Пригожин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ уже, по сути, с его точки зрения, начали контрнаступление. Прямая речь. Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта. Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу, думаю, что в ближайшее время, возможно, в ближайшие дни, сказал он. Прокомментируйте, Игаль.
Смотрите, не секрет, что Пригожин пытается спасти свою шкуру. Вот, в самом удачном для него раскладе событий его отправят в Африку или в Сирию куда-нибудь. Ну, его, там, его пригожинцев. Ну, не зэков, а именно вот и профессиональных вагнеровцев. Вот, это в самом лучшем раскладе. В худшем раскладе там что-то, ну, мы знаем, что всякие ситуации там в лифтах или в кафе бывают и так далее. То есть, как бы, в Россию брать человека, это вообще, как бы, не проблема, если есть желание. Особенно, когда речь идет, ну, таких вот деятелях вроде Пригожина. Вот, Пригожин пытается спасти свою шкуру, его подразделения воюют непосредственно на фронте. Он прекрасно понимает, что в той или иной ситуации вот, вполне могут и на него повесить всех собак, например, да, то есть он себе как бы в том числе мостики уже, вот, наводит мостики, мол, я говорил, я кричал, я предупреждал, а что же вы не помогли, что же вы не прислали подкрепление, что же вы не прислали там снаряды и так далее, вот, именно на этот случай, mm-hmm. Но потому что если как бы ты молчал, ну и мы молчали, ну и вот и вас там где-то окружили и так далее, так кто вам судья, вот если вы сами сидели молчали. Поэтому нет, это абсолютно естественно, это абсолютно логично. Он знает, что Министерство обороны России его топит, вот, оно не хочет его видеть, они хотят максимально от вагнеровцев в ближайшем будущем избавиться и создает себе как раз ореол алармиста в преддверии наступления, которое будет, чтобы потом как раз недовольные, обиженные, все эти зе-патриоты, которые недовольны тем, как так называемое в кавычках СВО проходит, вот оно проходит плохо, неправильно, нехорошо, вот Россия проигрывает, они будут искать, естественно, какой-то, да, какой-то адрес, куда-то кому можно пойти. Мы поэтому видим, что с одной стороны одни создают это КРП, клубы рассерженных, вот, прости господи, патриотов, а другие, вот мы видим, что тут вот Пригожин из себя делает турбо-штурмовика, вот главаря турбо-штурмовиков, которые все знают, все понимают, владеют информацией, предупреждали, кричали волки-волки и были правы, когда волки пришли, вот, и так далее. Вот и все. Вот так тут действительно спасает свою шкуру и свою карьеру и свою структуру.
А вот эти пожары на нефтебазах, да, заводах нефтепродуктов, вот только ночь на сегодняшний день, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области – резервуара Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае России. Ну, мы помним атаку на резервуар с топливом Казачьей бухты в Севастополе. Это все не часть уже такой контрнаступательной операции ВСУ, и Пригожин, по сути, прав, может быть?
Ну, смотрите, уничтожение логистики – это всегда, это у нас логистика, это ЖД-сообщения, да, резервуары и так далее, горючее. Поезда, которые под откос пошли, в последнее время вот очень участились у нас вот атаки на поезда и так далее. Но логистика – это мать войны, это фундамент. Когда вы хотите победить армию врага, вы должны в первую очередь вышибать логистику. Ни солдат, ни командиров, ни вооружения, там, ни их разведку за ней охотиться. Именно логистику вышибать. Армия без логистики, она беспомощна. Вот, она ничего не может. Вот, поэтому безотносительно наступление или не наступление, это просто важно, хорошо и нужно, и это для Украины максимально хорошо. Безотносительно, кто это делает, делают ли это российские партизаны, делают ли это российские оппозиционеры-диверсанты, точнее украинские диверсанты или российские оппозиционеры-партизаны и так далее. Это вообще не имеет значения кто, важный результат.
Игаль, знаем, что вы торопитесь, отпускаем вас. Игаль Левин, военный аналитик, офицер армии обороны Израиля, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время, спасибо, было очень интересно. К нам присоединяется политолог Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олеся, хочется с вами обсудить вчерашнюю, я закавычу вот эту вот, атаку беспилотников на Кремль. Прокомментировали это аналитики Американского института изучения войны, которые следят за, собственно говоря, тем, как Россия воюет против Украины, и отметили несколько индикаторов, и сошлись во мнении, что, скорее всего, Кремль сам разыграл вот такую вот сценку. К какой версии склоняетесь вы? Могла ли это, ну, чисто теоретически быть Украина, или действительно это может быть выгодно сейчас кремлевскому режиму? Если да, то чем?
Я больше все-таки склоняюсь к тому, что это сделала Россия, а не кто-то извне. Хотя и здесь есть определенные противоречия. С одной стороны, можно себе представить, что Россия сможет использовать этот надуманный прецедент какого-то для, ну, каких-то подлых военных действий, как это мы часто наблюдали. С другой стороны, определенное противоречие здесь тоже есть, потому что все-таки власть, легитимность власти в России, она приобретается не на выборах, не посредством выборов, а посредством как бы сакральности, да, такой богоизбранности и в этом смысле неуязвимости. И если есть угроза Кремлю, пусть даже там в это время не находился Путин, все равно это выглядит в какой-то мере как такое покушение на вот этот образ или имидж, что ли, восприятие власти как некого сакрального. Хотя, если представить эти две версии, что это сделала сама Россия, то мотивация, очевидно, исходит из того, что надо как бы как-то отвечать, да, вот, на это, и надо предпринимать какие-то действия, таким образом оправдывать военные преступления. Если же это сделала не Россия, то мотив может быть просто посмотреть на реакцию, на то, есть ли стратегия у самой России ответа, если происходит, если есть риск покушения на то, что считается самым сакральным в России.
Пощупать красную линию, да, Олеся?
Ну да, там же есть эта формула, есть Путин, есть Россия, да, известная, сформулирована Володиным. Поэтому, мы не можем утверждать, да, я думаю, что никто сегодня не может утверждать, но поэтому правильно как бы предполагать мотивацию в случае, если это сделал кто-то в России, если это сделал кто-то не в России, какой может быть мотивация. Мне кажется, да, вот так, как я сказала, если это не Россия, то посмотреть, есть ли стратегия ответа. А если это Россия, то просто оправдать возможные будущие новые военные преступления.
Там Песков вдалбливает в голову россиянам, что это США даже сделали, то есть украинскими руками, чего-то другого ожидать не приходилось. Я вот не знаю, вы следите там за сейчас вот этими прокремлевскими политологами, кремлевскими средствами массовой информации, что вдалбливает сейчас в головы россиянам, что произошло? Я так понимаю, что многие россияне, может, и не знали про войну, да, эту специальную военную операцию, но на такое они уже внимание обратить не могут. Как это все под каким соусом подается?
Произошла трансформация от логики войны, а точнее спецоперации за неделю, когда можно за три дня захватить Киев и за неделю захватить всю Украину, как это происходило год назад. И поскольку этого не случилось, и мы видим, что война растянута во времени, то сейчас это преподносится из того, что я наблюдаю, как война в долгую, в которой Россия не сражается с Украиной, а Россия противостоит всему Западу. И в этом смысле война, хоть и она не ощущается в военном смысле большинством россиян, особенно если это жители крупных городов, Москва, Питер, но она происходит на другом уровне, заходит внутрь России, на ужесточении внутреннем, которое как бы объясняется необходимостью защиты якобы от Запада, противостоянию Запада и ну, какими-то трансформациями, то есть Россия во что-то превращается. Это не Северная Корея, ну то есть это может быть аналог, например, да, но мы не можем, да, вполне проводить аналогии, но в этом смысле война, она чувствуется, она заходит внутрь России, она перестраивает внутри Россию. Что из этого получится, я думаю, что пока никто до конца не знает, в том числе и в самой России. Но вот эта трансформация от необходимости быстрой спецоперации в отношении Украины до долгой войны против Запада, против США, НАТО, она ну, уже фактически перестроилась, и основная пропаганда, она исходит именно из этого. Россия, понятное дело, что российская армия не может признать, что они могут проиграть украинской армии, и они показывают это так, как будто они сражаются со всем Западом. И в этом смысле, да, вот эта версия, что это было, что это были Соединенные Штаты, запустили беспилотник, она как бы вписывается в этот нарратив.
Ну, а смотрите, Олеся, а в такой логике возможное отступление с захваченных территорий Украины, оно ведь тоже вписывается, да? Вот если мы сейчас ведь воюем не только с Украиной, а со всем Западом, то давайте, то в принципе и можно отойти, да, собраться с силами, потом вернуться и снова попытаться это все захватить. То есть тут, в принципе, пропаганда это продаст, да, возможный успех украинского контрнаступления.
Ну, они не будут это преподносить как успех. Они скажут, что мы выполнили свои задачи. Они не будут говорить, что мы отступаем, чтобы возвращаться. Они будут любой проигрыш преподносить как победу в любом случае, независимо от того, какой будет военный результат. Они могут сказать, что мы уже победили, мы зачистили там эту территорию, поэтому мы оттуда ушли сами. Или мы не считаем нужным, там, да, потому что это будут потери наших военных. Поэтому в этом смысле ну, тут нет ничего нового, потому что любой проигрыш Россия будет преподносить все равно как победу. Если он будет не настолько ощутим, как, ну, скажем, возврат полностью всей области или там, потеря, ну, скажем, сухопутного коридора до Крыма, например. Но здесь есть риск действительно, что Россия может предпринять какую-то военную подлость, я имею в виду жертвы гражданские или там удары по гражданским
самой объектам. России?
Нет, в отношении Украины. Угу. Или там риск ядерный, например, да, он все равно сохраняется. В случае военного проигрыша, да, вот исключительно подлостью каким-то образом ответить. А как это будет преподносить пропаганда? Они будут в любом случае показывать это как победу России, то, что Россия достигла своих целей. И, ну и в этом смысле тут никаких иллюзий насчет этого нет.
Приближается сакральная дата для кремлевского режима, 9 мая. Кстати, интересный нюанс, что недавно вот Киевский международный институт социологии проводил опрос среди украинцев. И только 13% населения Украины, подконтрольной Украины, они подконтрольной ее части, считают, что это какая-то такая важная дата. Да, это вот такой еще слом сознания в украинском обществе, достаточно интересный. Но вот российское издание «Верска» посчитало, что российские власти отменили парады на 9 мая в, по меньшей мере, 21 городе, где они проходили в прошлом году. Не будет парадов в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гуси в Калининградской области, Липецке, Ельце, ну и даже в Тюмени, которая ну, вот далеко да, от Украины, от возможного линии фронта. Что происходит, Олеся? Бояться? И как можно так безболезненно вынимать такую скрепу, да, крупную скрепу в российском обществе, как парады?
Ну, мы видим, да, что деды довоевались, да, вообще, до чего это все дошло, что любая избыточность власти, она обесмысливает и тот результат, которого достигли в свое время когда-то деды. То есть, да, вот эта бесконечная тема победы, и использование темы победы всеми властями, собственно, войной России обесмыслила, да, вот эту свою позицию. Я думаю, что, ну, как бы риск есть того, чтобы не опозориться, потому что если будет парад и будет День Победы, а в это время будет лететь беспилотник в небе, и вынуждены все будут разбегаться, то таким образом просто можно опозориться и показать слабость, а не силу. Поэтому, не проводя эти парады, я думаю, что власть боится оказаться в слабой ситуации, в ситуации, когда, ну, как бы парад, смысл которого – это демонстрировать мощь российских вооруженных сил и показать, что можем повторить. Но если в это время будет лететь беспилотник, то все увидят, да, как это вы можете повторить. Поэтому, ну, это как бы наглядная демонстрация того, что действия текущие в 21-м столетии, они способны перечеркнуть, обнулить и обесмыслить весь актив, которым Россия, российская власть современная, пользовалась активом из 20-го столетия, то есть активом советского прошлого. Россия, которая так призывает или так хочет вернуть Советский Союз, или настолько зависима и исходящая из реванша в холодной войне, проигрыша Советского Союза в холодной войне, на самом деле добивает, обесмысливает и обнуляет весь тот багаж позитивный, который Россия получила, ну, позитивно я имею в виду в плане влиятельности, да, и Совет Безопасности ООН, и, да, вот, ну, как бы клуб страны-гарантера, как бы, да, а на самом деле оказалось, что не то, что не гарантер, а агрессор. То есть российская власть просто добивает, да, этот актив советским, советский, которым пользовались все власти предыдущие достаточно долгое время. И то, что эти парады, мы помним, как там, да, были юбилейные годы, так называемые, когда приглашали разных лидеров постсоветских и других, и когда... Ну, как бы Путин пытался подчеркнуть вот эту тему, что вы помните, что благодаря Советскому Союзу во многом была победа во Второй мировой войне. По факту этот актив сама российская власть обнулила и объясняла тем, что никто не приедет, потому что это не юбилейные годы. Но мы видим, что даже для российского общества, для российских граждан парады отменяются, как я сказала, чтобы просто оказаться в нелепой ситуации и, ну, как бы не продемонстрировать вот эту слабость, а не силу. Так что, ну, вот бумеранг, он постепенно как бы возвращается, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но этот бумеранг снесет, собственно, те, ну, как бы основания, которые российская власть хотела, наверное, укреплять и развивать. А в итоге она просто их сама же приносит в жертву. Я в данном случае имею в виду 9 мая как государственнический или такое государство, образующую дату для российской власти. Эта война, она, ну, обнулила во многом. И то, что в Украине приняли даже термин «рашизм», да, как формулировку, это же тоже, ну, как бы такой показатель, да, во что, собственно, превратилось это самое общее прошлое, где как раз 9 мая могло оставаться вполне себе такой датой, если бы не было вот этого всего абсурда, да, и вокруг этой даты. Но тут как бы российская власть сама своими руками сделала и продолжает делать то, что она делает в отношении своего прошлого. Потому что это не только пересмотр истории в отношении Украины, издевательство, а это издевательство над собственной памятью, по большому счету.
Да, действительно, приедет один гость только к Путину на 9 мая, то есть еще приедет, ожидается президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Ну и несмотря на вчерашний инцидент, состоится все-таки парад на Красной площади, по крайней мере, ожидается, что состоится. У нас с вами минутка осталась, Олеся, а вот там речь все-таки выступит Путин, я так понимаю, на этом параде. Вы ожидаете каких-то? Какие тезисы он озвучит?
Нет, я думаю, что чего я ожидаю, но в смысле я нового ничего не ожидаю. Я думаю, что он озвучит, опять же, о том, что война и противостояние идет не с Украиной. Я думаю, что он вообще про Украину будет мало говорить. Он будет говорить о противостоянии с Западом, о противостоянии с НАТО, о том, что действительно там эта война типа метафизическая, но она происходит между Россией и Западом. Это будет стандартная спекуляция на якобы славянском населении и стремлении, да, вот Запада как-то, да, отобрать суверенитет, там еще что-то у России. То есть будет попытка, да, вот масштабировать за счет врага. саму эту войну и как-то оправдать свои действия за счет масштабности врага, преподнося, да, вот в образе врага весь Запад, страны НАТО и так далее. Поэтому я думаю, что мы услышим повторение этого и особо новых тезисов не будет.
Спасибо, спасибо, спасибо большое, Олеся. Олеся Яхно, политолог, была вместе с нами. Спасибо, было очень интересно. Мы идем дальше. Делегации Турции и Украины и России проведут завтра в Стамбуле переговоры по возобновлению действия зернового соглашения. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, во встрече примут участие замминистра обороны трех стран. О том, как Россия использует зерновое соглашение для давления на Украину и достижения своих целей, расскажет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністерство оборони Російської Федерації звинувачує Україну у порушенні зернової угоди у зв'язку із обстрілом Севастополя по зернових коридорах, як це стверджують російські військові. Абсолютно очевидно, що до 18 травня, коли з російської точки зору припиняється дія зернової угоди, росіяни будуть застосовувати ще чимало доказів того, що Україна порушує досягнуту у Туреччині угоду щодо вивезення українського збіжжя. Навіть тоді, коли ніяких реальних доказів українського порушення не існуватиме в природі. Звісно, Росія діє так кожного разу, коли закінчується термін зернової угоди і потрібно домовлятися про її продовження. З тією тільки відмінністю, що цього разу термін дії зернової угоди насправді не вичерпується. Так вважає виключно Російська Федерація. А от з точки зору Туреччини, України, Організації Об'єднаних Націй, угода може діяти тільки 6, а не 3 місяці, і продовжити її на половину терміну, як відомо, неможливо. Однак росіянам ніякі угоди не є такими, яких потрібно дотримуватися. Тим більше в ситуації, коли існує бажання шантажувати партнерів. Зараз дійсно особлива ситуація. Насамперед тому, що новий російський шантаж відбувається в умовах, коли виникла справжня зернова криза у стосунках України із державами Центральної Європи. І поки що Європейська комісія не може знайти якогось реального виходу з цієї кризи. Небезпека того, що Україна не зможе вивозити достатню кількість зерна по маршрутах через такі важливі для себе країни, як Польща, чи Словаччина, чи Болгарія, продовжує існувати. І таким чином у росіян з'являються додаткові козирі. Додаткова необхідність продовження роботи українських портів. Другий момент, також достатньо важливий, це президентські вибори у Туреччині. Вони якраз відбуватимуться 14 травня, за кілька днів до того, як за російською версією спливає термін зернової угоди. І абсолютно очевидно, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який, можна сказати, був головним рятівником цієї угоди весь цей час, не буде мати таких очевидних можливостей втрутитися у ситуацію. Особливо, якщо вибори 14 травня або не визначать переможця, або примусять президента Ердогана думати про закінчення своїх повноважень. І те, і інше – досить серйозний удар по можливостях будь-якого політика. Отже, росіяни відчувають, що зараз їхній зерновий час, що зараз вони можуть диктувати умови і Організації Об'єднаних Націй, і Туреччині, і Києву. Україні потрібно продовжувати вивозити власне збіжжя. Організації Об'єднаних Націй потрібно запобігти ймовірному голоду Україна глобального півдня, якщо цього збіжжя не буде. Президенту Туреччини потрібно продемонструвати своєму виборцеві, що він залишається важливим міжнародним гравцем, А що це означає з російської точки зору? Що всі мають йти на неабиякі поступки Росії, послаблювати санкції, дозволяти перевезення російської продукції. Тобто давати Росії додаткові економічні можливості, так, для продовження війни. І у цю пастку Москва бажає загнати всіх. Дякую, друзі.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски, ну и ставьте лайк этому видео. Благодаря этому его увидит больше людей. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».